У нас, по идее, сегодня должен быть разбор послания Филимону. Но я подумал, что поскольку мы сейчас находимся в дне опресноков, будет здорово, если мы эти дни посвятим разбору послания евреям. Я понимал, в сердце понимал, что это здорово, но когда я вчера уже после всего, после служения, когда проповедь выставил, начал смотреть материалы по посланию евреям, что-то конспектировал, что-то читал, что-то записывал, много чего написал из того, что я прочитал. Потом всю ночь об этом думал и утром понимаю, что ничего из этого, что я прочитал и написал, ничего не годится и не подходит нам. Много написано комментариев по посланию евреям. Но проблема в том, что это не может нам помочь, это не наше. Не может потому, что изначально все комментарии к посланию евреям, другие комментарии мне помогали. Вот все, что мы проходили, и Тимофея, и Титу, можно было выбрать очень ценные вещи из всех этих христианских комментариев. А вот с посланием евреев тупик. И потому что все эти комментарии написаны людьми, которые стоят на основании Римской церкви. И основаны они на ложной предпосылке. Суть этой лжи в том, что они утверждают, что Всевышний отверг еврейский народ, избрав вместо них язычников. И о Торе Всевышнего они сказали, что это закон, от которого приходит проклятие. И поэтому назвали ветхим, близким к уничтожению. И всем этим пропитаны комментарии христианских комментаторов на послание евреям. То есть изначально цель, которую они поставили перед собой, и понимание, которое они имеют о послании к евреям, они ошибочны. От этого и переводы искажены, и комментарии приводят в заблуждение, и вообще как бы разрушает то самое ценное, что есть послание евреям, которое действительно утверждает и Тору, и пророков, и еврейский народ. Потому что на самом деле главная цель послания евреям в том, чтобы раскрыть божественную природу Иешуа Машеха для тех иудеев, которые уверовали в то, что Иешуа есть Амашех. И при этом они все еще оставались ревнителями служения в скинии по образу. Как об этом мы читаем в книге Деяний, 21 глава, 20 стих. Там, когда Павел пришел рассказывать о всем, что делает Всевышний у язычников, они все выслушали, прославили Всесильного и сказали: «Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона». Ревнители закона о чем это? Там дальше Яков говорит, чтобы люди не думали, что ты уводишь евреев от Торы. Возьми жертву за очищение. Там были люди, которые обет брали, я так понимаю, на назарейство. И принеси эту жертву вместе с ними. И тогда все увидят, что ты по-прежнему соблюдаешь закон. И вот этот эпизод из 21 главы Деяний, он как раз показывает вот тот уровень откровения о Иешуа Машехе, который был в то время у уверовавших иудеев. У них не было того учения, тех откровений, которые апостол Павел в это время проповедует среди язычников. У них еще не было тех посланий, которые апостол Павел пишет язычникам. А апостол Павел сам был такой и получил откровение только в тот момент, когда шел схватить в Дамаске таких же иудеев, как он, только которые уверовали, что Иешуа есть Машех. И тогда Иешуа открылся ему там по дороге в Дамаск, вы помните. И тогда он получил откровение об истинном Машехе, о том, что это Иешуа, что это Сын Всевышнего. И когда он все это переосмыслил и увидел это в Писаниях, вот это он и начал проповедовать. А вот для иудеев того времени понимание Машиаха Израиля было связано с тем, что он будет пророком, подобным Маше, как об этом написано в Торе, 18 глава Дворим, 15 стих. «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе привечный всесильный твой, его слушайте». И когда Иешуа в первый приход свой говорил с иудеями о том, кто такой Машиах, как они его себе представляют, то он своим вопросом тоже привел иудеев в замешательство. То есть они не понимали до конца природу истинного Машиаха. В 22 главе Матфея, 41 стих и дальше, мы об этом можем прочитать. «Когда же собрались фарисеи, Иешуа спросил их, что вы думаете о Машиахе? Чей он сын? Говорят ему, Давидов. Говорит им, как же Давид по вдохновению называет его господином? Когда говорит, сказал Привечный господину моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих, в подножие ног твоих. Итак, если Давид называет его господином, как же он сын ему? И никто не мог отвечать ему ни слова. И с того дня никто уже не смел спрашивать его». Так вот, автор послания евреям хочет донести вот этим уверовавшим иудеям понимание божественной природы о Машиах. А именно то, что о Машиах не просто пророк Всевышнего, а он сын Всевышнего. И если посмотреть более конкретно само послание евреям, то из текста послания можно видеть отношение автора вот к этим людям. Он их лично знает, он с ними знаком, и он заботится об их духовном состоянии. Смотрите, вот в 5 главе, например, 11 стих 12 написано: «Нам многое нужно сказать вам по этому вопросу, но объяснить это весьма трудно, так как вы стали с трудом улавливать суть. Хотя к этому моменту вы должны были стать уже учителями. Но вас необходимо заново учить основным принципам Слова Всевышнего. Вам нужно молоко, а не твердая пища». То есть мы видим, что в этом обращении автора реально беспокоит. Я перевод Дэвида Штерна читаю. Автора реально беспокоит духовное состояние этих уверовавших иудеев, потому что, ну вы знаете, как легко даже уверовавшим в Иешуа Машиаха склониться в законничество. Тем более иудеям, которые являются ревнителями закона. И вот мы видим, что именно вот это беспокойство, эта забота об уверовавших иудеях, которые еще до конца не получили откровения о том, кто же такой вот этот Машиах Иешуа, в которого они уверовали как Мессию Израиля. Вот автор и пишет это послание. Оно обращено именно к рассеянным иудеям. В 6 главе также, смотрите, 9 стих послания евреям. «Несмотря на то, что мы говорим так, мы уверены, что вы, дорогие друзья, в лучшем положении и обладаете всем, что ведет ко спасению. Ведь во Всевышнем нет несправедливости, чтобы он мог забыть ваш труд и любовь, проявленную вами по отношению к нему прежде, когда вы служили его народу, а также в вашем нынешнем служении». То есть мы видим, что отношение автора послания евреям к вот этим уверовавшим иудеям очень положительно, доброе, и он хочет им помочь. И, собственно, это и стало причиной написания послания евреям. Он хочет через это послание раскрыть им природу сына. Не уничижить, не отвергнуть то, как мы видим это в комментариях, не отвергнуть Тору, то, как мы видим это в комментариях христианских комментаторов на послание евреям, а наоборот, помочь им разобраться и утвердить их в их вере. Поэтому я еще раз хочу повторить, что главная цель автора послания евреям не в том, чтобы отвергнуть Тору и пророков, а утвердить Тору и пророков и раскрыть божественную природу Машиаха, Сына Всевышнего, вот этим уверовавшим иудеям, и показать, почему он, будучи сыном Всевышнего, превосходит всех пророков и всех ангелов. Вот это и есть главная цель написания послания евреям. Если же вы посмотрите существующие комментарии христианских учителей Римской Церкви, то все они в один голос утверждают, что цель автора послания евреям – показать ветхость Торы и законов, записанных в ней, утверждая, что с приходом Сына Всевышнего все это отменяется, потому что и храм теперь другой, и первосвященник теперь другой, и поэтому вот это все ветхое нужно отбросить и уничтожить. Но на самом деле такое понимание послания евреям искажает саму суть этого послания. Почему они так делают? Потому что, по сути, они стали царствовать без иудеев, думая, что они на самом деле царствуют. И об этом апостол Павел писал Коринфянам, 4 главе, 8 стихе, еще в то время, когда сам Павел служил. «Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас». Без нас, он имеет в виду без нас, иудеев, уверовавших. О, если бы вы в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать. То есть они думают, что царствуют. А на самом деле без иудеев это царство не настоящее, это язычество. Там нет царства Всевышнего. Если же говорить о том, кто написал послание евреям, то здесь тоже есть несколько мнений. Некоторые говорят, что это послание принадлежит апостолу Павлу. И изначально было написано на классическом иврите Мишны, а переведено на греческий язык Лукой, помощником Павла. А некоторые с этим не согласны, говорят, что написал это послание кто-то из учеников апостола Павла, либо иудей Аполлос, либо Варнава. А если говорить о времени написания, судя по содержанию послания, видно, что это послание евреям написано еще до разрушения храма, второго храма. Это можно увидеть в 9 главе послания, 6 стих и дальше написано. При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение, а во вторую однажды в год один только первосвященник, не без крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа. Это праздник Йом-Кипур. И этим Дух Святый показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Она есть образ настоящего времени, которое приносится дары и жертвы, не могущие сделать совести совершенным приносящего. И вот этот текст говорит о том, что в то время, когда писалось это послание, храм еще стоял и жертвы еще приносились. Ну вот, после такого краткого введения, давайте теперь начнем читать само послание, прочитаем первые два стиха и попробуем сами увидеть, о чем же пишет автор послания евреям, какая цель написания этого послания у самого автора. Первая глава, первый стих, первый и второй прочитаю. Прочитаю этот стих из перевода Дэвида Штерна. Написано: «В давние дни всесильно и многократно и различными способами говорил отцам через пророков. Теперь Вахарит Гаямим, в последние дни, он проговорил к нам через своего сына, которому он все дал во владение и через которого сотворил вселенную». И первое, что нам следует понять, в контексте главной цели послания евреям, так это то, в чем же разница между тем, как Всесильный говорил через пророков, и как Всесильный в последние дни говорит через своего сына. По сути, уже в самом этом вопросе есть одна нестыковка, ее нам нужно увидеть и понять, потому что и там Всевышний говорит через дух Амашеха, он по-другому в этом мире не раскрывается. И тогда в чем разница? Мы ведь знаем, что Сын Всевышнего, он и есть Амашех. При этом апостол Павел говорит в первом послании, что через всех пророков тоже говорил Дух Амашех. Тогда о чем хочет сказать нам этими первыми двумя стихами автор послания евреям? Первое, в чем нам нужно удостовериться, так это в том, что Дух Сына Всевышнего, и духа Машеха. Это один и тот же дух. Ну, мы недавно уже об этом говорили, если сравнить то, что написано в 14 главе Евангелия от Иоанна, где Иешуа говорит, что Всевышний пошлет вам Святого Духа, Утешителя, Духа Истины, то послание Галатам 4 главе об этом же самом Павел говорит, что как вы сыны, так Всевышний послал в ваши сердца Дух Сына Своего. Но уже из этого мы видим, что Дух Сына – это и есть Дух Святости, Дух Истины, а по сути Дух Амашиах. И вот мы сейчас это постараемся в Писаниях увидеть. Начнем с апостола Петра, который, отвечая на вопрос Иешуа к ученикам о том, за кого они его почитают. Помните, Иешуа у них спросил? Ну, там, за кого народ меня почитает, а вы за кого меня почитаете? В 16 главе Матфея, в 16 стихе, Петр, отвечая, сказал: «Ты Машиах, сын всесильного живого». Ну, сын Всевышнего, мы понимаем, это дух. Дух, которым живет Дух Всевышний. Если Всевышний есть дух, и с этим все согласны, то значит и сын Всевышнего есть дух. И это как раз тот дух, через который в этом мире раскрывается Дух Всевышнего. Потому что напрямую Дух Всевышнего в этом мире раскрыться не может. По одной простой причине, потому что если Дух Всевышнего раскроется, то этот мир погибнет. Потому что не сможет выдержать света Всевышнего. А в Сыне этот свет, он раскрывается как бы в щадящем режиме. Он тьму не уничтожает, а проходит через эту тьму. А уже потом Всевышний отделит свет к свету, тьму ко тьме. Поэтому, когда Сын говорит, то по сути через Сына говорит Отец. Ибо Сын ничего от себя говорить не может. А вот у пророка Ишаягу написано о приходе в этот мир Сына через рождение младенца Иешуа так. Смотрите, 9 глава, 6 стих. «Ибо младенец родился нам». И мы понимаем, о каком младенце речь идет. Вот он сейчас родится, это Иешуа от мира. А дальше написано: «Сын дан нам». И вот здесь очень хорошо видно, что в момент рождения этого младенца Иешуа сын уже был. И вот наступает этот момент, когда Всевышний своего сына посылает в этот мир с определенной миссией. Об этом же в послании Еврея мы читаем в 10 главе 5 стихе. Написано: «Посему о Машиах, входя в мир, говорит: жертвоприношение ты не восхотел, но тело уготовал мне». То есть, по сути, и Ишаягу, 9 глава, 6 стих, и послание Евреям, 10 глава, 5 стих, они говорят об одном и том же событии. О приходе Сына Всевышнего, о приходе Амашеха в этот мир через рождение вот этого младенца Иешуа. И из этого мы делаем вывод, что приход Амашеха в этот мир и приход Сына Всевышнего в этот мир – это одно и то же событие. И оно связано с рождением младенца по имени Иешуа. Еще из этого мы видим, что Сын Всевышнего, который есть Дух, это и есть Дух Амашех. И этот Дух Амашеха был с народом Израиля, по сути, все время их странствование через пустыню. И в Торе Всевышний назвал этот Дух Амашеха ангелом, в котором его имя. Но об этом чуть позже, в следующем стихе мы подробнее поговорим. А сейчас давайте закончим с этим вопросом, который был у нас. Мы хотим понять, в чем разница между тем, как Всесильный говорит через пророков, и как Всесильный говорит через своего сына. Как бы и там Дух Машиаха, и здесь Дух Машиаха. А в чем разница? Вот апостол Петр в первом послании, 1 глава, 10 стих и дальше говорит: «К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Амашеха». То есть пророки, еще до прихода Машеха Иешуа, все, что они записали в своих пророчествах, это все говорил им Дух Амашеха, который жил в них, на которой, на какое время указывал сущий в них Дух Машиаха, когда он предвозвещал страдания Машиаха и последующую за ними славу. И им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам, благовествовавшими, Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы». Так в чем же разница между тем, как Всевышний говорит через пророков, и тем, как Всевышний говорит через Сына? И здесь я еще раз хочу подчеркнуть, что главная цель написания послания евреев именно в том, чтобы уверовавшим иудеям раскрыть понимание истины Скинии, по образу которой в пустыне сыны Израиля построили мешкан, а также раскрыть истинный образ первосвященника этой Скинии, образом которой в Торе был Моше. Мы помним, ведь именно Моше приготовлял священников во главе с Аароном к служению в мешкане. И мы тогда задавались вопросом, а в каком статусе здесь выступает Моше? Мы смотрим, он и царь в народе, он и судья в народе, он и первосвященник в народе, который готовит священников, в том числе и Аарона, к служению в Скинии. И он пророк в народе. То есть, по сути, царь, судья, первосвященник и пророк – это четыре как бы грани самого Амашеха, Сына Всевышнего. И поскольку в Торе даны образы, то через эти образы мы начинаем понимать статус самого Амашеха, как первосвященника Всевышнего, как царя в народе, как судью в народе и как пророка Всевышнего в народе, да, дух Амашеха. А в третьей главе послания евреям автор говорит о том, что сам Моше, он является верным служителем в доме Всевышнего. А Амашех, он как сын в доме. А домом являемся мы, если только верность Торе сохраним до конца. Так вот, мы продолжаем отвечать на наш вопрос, в чем же разница между тем, когда Всевышний говорит через пророков, и когда Всевышний говорит Сыне. Начало послания евреям говорит нам, что издревле, то есть с давних времен, можно сказать, начиная от Адама, Всевышний многократно и различными способами говорил через пророков. Что мы об этом знаем? Например, Йегошуа бен Нун ссылается на книгу праведного. 10 глава Йегошуа бен Нуна, 13 стих написано: «И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим». Не это ли написано в книге праведного? «Стояло солнце среди неба и не спешило к западу почти целый день». И, в общем-то, никто не знает, когда и кем была написана эта книга. Но из текста видно, что она была написана еще до того, как народ вышел из Египта. Эта книга утеряна, поэтому даже содержание этой книги сейчас никто не может рассказать. Также Авраама сам Всевышний называет пророком. Например, в Берешит 20 главе, в 7 стихе, Всевышний говорит царю Авимелеху, филистимскому царю: «Теперь же возврати жену мужу, ибо он пророк, и помолится о тебе, и ты будешь жив. А если не возвратишь, то знай, что непременно умрешь ты и все твои». Далее смотрим пророка Танаха. Мы видим, через пророка Ишаягу было открыто рождение Амашеха от Девы и о его страданиях. Через пророка Даниила раскрыто время его пришествия в этот мир. Через пророка Иону его трехдневное пребывание в чреве земли, в сердце земли. Через пророка Малахию об Иоанне Крестителе сказано как предтеча пришествия самого Амашеха. И складывая все вместе, мы видим, это как бы отдельные фрагменты полного пророческого знания. А вот когда мы смотрим учение Иешуа и апостолов, то мы видим, как через это учение Всевышний раскрывает нам через своего Сына всю духовную глубину Торы, то есть всю полноту истины, ибо Тора и есть истина. Почему? Потому что сам Сын Всевышнего и есть истина. Он сказал о себе так в Иоанна 14 главе, 6 стих. Иешуа сказал ему: «Я есть путь, и истина, и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через меня». Давайте же посмотрим немного о том, что говорят Писания о том, кто такой пророк. Вот про Моше и Аарона написано в Торе, 7 глава, 1 стих, книга Шмот: Но Привечный сказал Моше: «Смотри, я поставил тебя всесильным Элохим, фараоном, а Аарон, брат твой, будет твоим пророком». А чуть раньше Всевышний сказал Моше так, в 4 главе 15 стих и 16: «Ты будешь ему говорить и влагать слова в уста его, а я буду при устах твоих и при устах его, и буду учить вам, что делать. И будет говорить он вместо тебя к народу, и так он будет твоими устами, а ты будешь ему вместо Элохим». Другими словами, смотрите, если Моше – это образ о Машеха в Торе, то из этой схемы видно, ну, из той схемы, которую мы сейчас прочитали в книге Шмот, видно, как пророчество приходит в этот мир. Всевышний влагает в уста Амашеха то, что он хочет сказать своему народу. А Амашех влагает эти слова уже в уста пророка. Вот таким образом именно дух Амашеха в человеке делает его пророком. В книге Бамидбар мы видим, как Всевышний берет от духа, который на Маше, возлагает его на 70 старейшин, и они начинают пророчествовать. Ну, на самом деле, начинают пророчествовать 72 старейшины, потому что от 12 колен было избрано от каждого колена по 6 человек. Получается 72, но поскольку нужно было всего 70, по жребию выбрали 72, а остались в стане. И вот мы читаем книга Бамидбар, 11 глава, 24 стих и дальше. Моше вышел и сказал народу слова Привечного, собрал 70 мужей и старейшин народа, поставил их около скинии и сошел Привечный в облаке, и говорил с ним, и взял от духа, который на нем, и дал 70 мужам старейшинам. И когда почил на них дух, они стали пророчествовать, а потом перестали. Двое из мужей оставались в стане, одному имя Элдад, другому имя Мадад, но и на них почил дух, и они пророчествовали в стане. И прибежал отрок и донес Моше и сказал: «Элдад и Мадад пророчествуют в стане». В ответ на это Иешуа, сын Навин, бен Нун, служитель Моше, один из избранных его, сказал: «Господин мой Моше, запрети им». Но Моше сказал ему: «Не ревнуешь ли ты за меня? О, если бы все в народе Привечного были пророками, когда бы Привечный послал духа своего на них». И смотрите, это ведь все исполняется с приходом Иешуа Машеха в тех, которые приняли в свое сердце Иешуа Амашеха. В книге Откровений, 19 главе, 9 стих написано: «И сказал мне ангел: напиши: блажены званые на брачную вечерю Агнца. И сказал мне: сии суть истинные слова Всесильного. Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне: смотри, не делай этого. Я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иешуа». А в чем суть свидетельства Иешуа? В том, что в нем живет во всей полноте дух Амашеха. Всесильному поклонись, ибо свидетельство Иешуа есть дух пророчества. Дух пророчества – это дух Амашеха, потому что он есть истина, он все знает. Вот так вот пророчествуют в Танахе пророки. Но при этом мы видим, что есть разница между этими пророками и самим Моше. Мы помним, как Аарона Всевышний назначил пророком для Моше. То есть он говорит: я буду тебе, Моше, говорить, что сказать. Ты будешь это говорить Аарону, Аарон будет твоим пророком. Он будет передавать все это народу. Так вот, в 12 главе книги Бамидбар, 4 стих и дальше, написано: «И сказал Привечный внезапно Моше и Аарону и Мирьям». Ну, там перед этим Аарон и Мирьям начали нести напрасленно на Моше, говоря о том, что все пророки, почему ты так ведешь себя. «Выйдите вы трое к скинии собрания». И вышли все трое. И сошел Привечный в облачном столбе и стал у входа в скинию. И позвал Аарона и Мирьям, и вышли они оба, и сказал: «Слушайте слова мои, если бывает у вас пророк Привечного, то я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним, но не так с рабом моим Моше. Он верен во всем дому моем. Устами к устам говорю я с ним, явно, а не в гаданиях. И образ Привечного он видит, то есть он Амашеха видит во всей полноте, Как же вы не убоялись упрекать раба моего Моше? Таким образом, мы видим разницу между пророками, которые доносят своему народу отдельное послание. Ну вот, такое-то откровение приходит, и Всевышний говорит, это надо провозгласить народу. В отличие от Моше, который видит весь образ Привечного, то есть всю полноту Сына Всевышнего, и который он запечатлил, засвидетельствовал в Торе Моше. А Машиах Йешуа пришел и раскрывает глубину этой Торы. И это как раз суть того, о чем в 4 главе Захарии в конце мы читаем. Это два помазанных елеем, которые предстоят Привечному всей земли. Так вот, мы остановились на том, что если через пророков говорил Дух Машиаха, а теперь в последние дни тут же Дух Машиаха говорит Йешуа, то возникает вопрос, а в чем же разница? Так вот, разница в том, что через пророков Дух Машиаха говорил отдельное пророчество. А в Сыне обитает вся полнота имени Всевышнего, и Сын раскрывает всю полноту истины. А о том, как выглядит эта полнота имени Всевышнего в Духе Машиаха, написано в книге Шмот, в 23 главе, 20 стих. «Вот я посылаю перед тобой ангела хранить тебя на пути и ввести тебя в то место, которое я приготовил. Блюди себя пред лицом его и слушай гласа его. Не упорствуй против него, потому что он не простит греха вашего, ибо имя мое в нем. Если ты будешь слушать гласа его и исполнять все, что скажу, то врагом буду врагов твоих и противником противников твоих». Вот этот ангел Привечного, в котором вся полнота имени Всевышнего, он и есть Дух Машиаха, Сын Всевышнего, который все время пребывал с народом Израиля в этом мире, до его воплощения через рождение Ишуа. Дальше в 4 стихе мы будем читать, написано в послании евреям, 1 глава, 4 стих, «Будучи столь превосходнее ангелов, сколько славнейшее перед ними наследовало имя». И вот здесь важно понимать, что ангелы, как служебные духи, о которых здесь идет речь, это действительно служебные ангелы Всевышнего, которые приходят в этот мир с отдельными поручениями. Никогда одному ангелу не дается сразу два поручения. Например, в истории с Содомом и Гоморрой, помните, одному ангелу было поручено спасти Лота, а другому разрушить Содом и Гоморру. А вот ангел лица Всевышнего, в котором имя Всевышнего, вся полнота, о котором мы читали в 23 главе книги Шмот, это особенный ангел. И мы говорили, что это и есть Дух Машиаха до его воплощения в этом мире через рождение младенца Ишуа. И вот именно вот эта полнота имени Всевышнего в Машиахе, Сыне Всевышнего, она и является источником сияния славы Всевышнего, которой он сияет, о которой мы читаем в 3 стихе послания евреям, 1 глава. Написано: «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси его», вот это образ ипостаси, это такое слишком церковное выражение. Вот Дэвид Штерн переводит так. «Сын этот является сиянием Шехины, полным отображением сути всесильного». То есть вот образ ипостаси его, это по сути речь идет о полном отображении сути всесильного. И мы понимаем, откуда вот это полное отображение сути всесильного, потому что в нем имя Всесильного, вся сущность Всесильного. И эта сущность как раз и является источником этого света, которым сияет Амашех, Сын Всевышнего. «И, держа все словом силы своей, совершив с собой очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте». В послании к Колоссянам апостол Павел пишет об Амашехе, Сыне Всевышнего так. 1 глава с 15 стиха. «Который есть образ всесильного невидимого, полное отображение сути всесильного, как мы читаем сейчас здесь, в 3 стихе, рожденный прежде всякой твари», то есть еще до того, как Всевышний начал творить начальные пылинки Вселенной, уже был Сын Всевышнего. Это то слово Всевышнего, которое в Решит, в первом слове книги Барешит, о чем мы говорили в Шаббат. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. Престолы ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит. Вот когда мы читаем «все им создано», то мы понимаем, что им как материалом, как строительным материалом, вот слово. А сам главный строитель – это Всевышний, он произносит это слово. Также и у апостола Иоанна написано о нем 3-4 стих 1 глава. «Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков». Вот это вот Сын Всевышнего. То есть осмыслите, какие масштабы Сына Всевышнего. Вся Вселенная, она вся им стоит, и через него вся сотворена. И если говорить о сиянии славы, которая исходит от имени Всевышнего, которая в Сыне, в Машехе, то помните, когда Маше спускался с горы, то лицо его как раз сияло вот этой славой Всевышнего именно от того, что Всевышний говорил с ним. Давайте прочитаем, потом поговорим немножко об этом, чтобы понимать, о каком сиянии Шехины, которое отображает суть Всевышнего в человеке, а по сути в Амашехе, который живет в человеке, говорит этот стих. 29 стих, 34 глава книги Шмот написано, когда сходил Маше с горы Синай, и две скрижали откровения были в руке у Маше при сошествии его с горы, то Маше не знал, что лицо его стало сиять лучами от того, что Всесильный говорил с ним. Ну, мы знаем, что Маше приготовил скрижали, поднялся на гору, и 40 дней вместе со Всевышним записывал вот эти заповеди, речения, которые были на первых скрижалях. И мы говорим, что все это внутренние процессы. Скрижали – это плотяные человеческие сердца, то есть и это сердце Маше плотяное. И Всевышний там записывал свои речения, то есть Сына Всевышнего Машеха вкладывал в него. И в итоге, когда мы читаем, лицо его стало сиять, потому что Всесильный говорил с ним, то следует понимать, что Всесильный говорил с ним через Амашеха изнутри Маше, из глубины его сердца. Потому что Царство Божие внутри нас, оттуда Всесильный говорит. Там святой святых храма Всевышнего, а этот храм каждый из нас, рожденный свыше. Далее автор послания евреям продолжает объяснять уверовавшим иудеям разницу между ангелами и Сыном Всевышнего. 5 стих. То есть он как бы убеждает, говорит, посмотрите, я хочу вам показать в Писаниях и в Торе, и в пророках, что говорят Писания о том, каким является сам Амашех, Сын Всевышнего, которого вы ждете, который уже пришел, в которого вы уверовали. Он не просто человек, сын Давида, он Сын Всевышнего. 5 стих, автор послания евреям пишет. Ибо кому из ангелов Всесильный когда-либо говорил, ты мой сын, сегодня я стал твоим отцом. Кроме того, Всесильный никогда не говорил ни об одном ангеле, я буду его отцом, а он будет моим сыном. Это опять в переводе Дэвида Штерна. То есть здесь автор послания не говорит ничего нового, он просто цитирует второй псалом царя Давида, тем самым показывая этим уверовавшим иудеям, что действительно в Писаниях уже есть указание на то, что Сын Всевышнего, он выше ангел, поскольку именно его Всевышний называет своим сыном и царем на Сионе. Прочитаю второй псалом, он небольшой. Вот постарайтесь увидеть через это вот ту мотивацию, ту цель, то сердце автора послания евреям, как он хочет, как он с любовью относится к Торе и Танаху, как он как бы выбирает эти тексты из Торы и Танаха, чтобы донести до них и показать. Братья, вот вы как бы думаете, что он просто человек, просто очередной пророк? Так вот, посмотрите, он гораздо больше. Он больше пророков, он больше ангелов. Вот посмотрите, удостоверьтесь и прославьте Всевышнего, да? Значит, псалом Давида, с 1 стиха, 2 псалом. «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетно? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Привечного и против Машиаха его. Расторгнем узы их, свергнем с себя оковы их, живущий на небесах посмеется, привечный поругается им. Тогда скажет им во гневе своем, и ярости свое приведет их к смятению. Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею. Возвещу определение, привечный сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя. И мы читаем 5 стих. Кому, когда из ангелов Всевышний говорил, ты сын мой, я ныне родил тебя, стал твоим отцом. Проси у меня и дам народы в наследие тебе, пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Итак, вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли. Служите привечному со страхом и радуйтесь трепетом. Почтите сына, чтобы он не прогневался. И чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре, блаженны все уповающие на него. То есть, вы знаете, когда, ну, тот же самый апостол Павел берет какой-то текст из священных писаний, историй или пророков и приводит его в своих посланиях, то надо понимать, что он не вырывает из контекста какой-то стих. Когда он приводит этот стих, он имеет в виду, что надо посмотреть весь контекст. И чтобы не приводить весь контекст, он как бы берет главный стих и приводит, и говорит, вы же понимаете, о чем там было сказано. И вот апостол Павел берет этот главный стих из 2 псалма и говорит, вы посмотрите, о нем ведь уже царь Давид говорил, в псалмах написано. А почему автор послания евреям ссылается на этот псалом? Дело в том, что в книге Иова ангелы Всевышнего тоже названы сынами всесильного. Например, в 6 стихе, 1 глава, книга Иова написана, «И был день, когда пришли сыны Божии, сыны Всесильного, предстать пред Привечного. Между ними пришел и сатана». Так вот, несмотря на то, что Писание и ангелам называют сынами Божьими, но тем не менее, автор послания здесь говорит, что никому из ангелов Всевышний не сказал так, как сказал Иешуа в момент его погружения в водах Иордана, как написано у Луки, 3 глава, 21 стих. Когда же погружался весь народ, ну, от Иоанна Погружающего, и Иешуа, погрузившись, молился, открылось небо, и Дух Святый не шел на него в телесном виде, как голубь, и был глаз с неба глаголющий. «Ты, Сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение». Это тот же самый второй псалом. Ты, сын мой, ныне я родил тебя. Проси у меня, и народы дам в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Я помазал царя моего над всего. В тебе мое благоволение. И в данном случае следует понимать, что автор послания евреям, да и все писание Нового Завета, ничего нового здесь не привносит. Ведь обо всем этом было сказано еще в учении Ефама Израхита, ну, в синодальном переводе это 88-й псалом, 27 стих и дальше написано. «Он будет звать меня, ты отец мой, всесильный мой, твердыня спасения моего, и я сделаю его первенцем превыше царей земли, вовек сохраню ему милость мою, и завет мой с ним будет верен». И далее написано в 6 стихе, как бы автор послания евреев продолжает эту тему и говорит, так же, когда Всесильный вводит своего первенца в мир, он говорит, поклонитесь ему все Божьи ангелы. То есть, не только Всевышний называет его своим сыном, но он, Всевышний говорит ангелам, чтобы они признали его господство над ангелами. Говорит, поклонитесь ангелы, все. А представьте, ангелы, там среди них есть очень большие силы духовные сущности. Так вот, смотрите, читая этот стих, нам нужно понимать, что именно в тот момент, когда Всевышний выводит своего сына в этот мир через младенца Иешуа, именно в этот момент уже начинается подготовка к тому, чтобы ввести его, сына, первенца, уже в прославленном теле в будущий мир, где ему как раз и поклонятся все ангелы Всевышнего. И вот, по сути, именно в этом основной смысл и 1, и 2 главы послания евреям. Помните, когда Машиах Иешуа предстает перед Всевышним, И об этом мы читаем уже в книге Откровений. Мы увидим, как это произойдет, как все там высшие силы поклонятся перед Отцом и Сыном. Смотрите, видел я в деснице, 5 глава книги Откровений, у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, и запечатанную 7 печатями. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть сию книгу и снять печать ее. И 3 стих, смотрите, никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть сию книгу, не посмотреть в нее, а на небе. Там же огромное количество этих ангелов, даже вот этот, который открывает, написано, эту книгу, провозглашает, ангел сильный. И он пишет, я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать эту книгу, и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне, не плачь. Вот лев от колена Иегуды, корень Давида, победил и может раскрыть эту книгу и снять 7 печатей с нее. И я взглянул, и вот посреди престола 4 животных и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий 7 рогов и 7 очей, которые суть 7 духов Божьих, посланных во всю землю. И он пришел и взял книгу из десницы, сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали перед агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитв святых. И поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью свою искупил нас, всесильному, из всякого колена и языка и народа и племени, и сделал нас царями и священниками, всесильному нашему, и мы будем царствовать на земле. И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных и старцев, и число их было тьмы и тем и тысяч тысяч. Это вот те ангелы, о которых мы сейчас читаем, которые должны будут поклониться первенцу, которые говорили громким голосом, достоин агнец, закланный, принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение. Никакой другой ангел не был этого достоин. Они даже не могли эту книгу в руки взять, не то чтобы раскрыть ее. И всякое создание, находящееся на небе, а там все ангелы, и на земле, и под землею, и на море, все, что в них, слышал я, говорила, сидящему на престоле и ангцу благословение и честь и слава и держава во веки веков. И 4 животных говорили аминь, и 24 старца пали и поклонились живущему во веки веков, то есть Отцу Небесному, который все это совершил. Так вот, мы читаем 6 стих, когда все сильные вводят своего первенца в мир, он говорит, поклонитесь ему все Божьи ангелы. И вот с того момента, когда сын через рождение Иешуа приходит в этот мир, как раз и начинается подготовка его к тому, чтобы привести его в будущий мир уже в прославленном теле. И там вот это вот все происходит, когда все ангелы Всевышнего прославят его и поклонятся ему. Далее автор послания евреям продолжает объяснять разницу между ангелами Всевышнего и сыном Всевышнего, которому предназначен престол царства. 7 стих. Действительно, об ангелах он говорил следующее, я в переводе Дэвида Штерна, который делает ангелов своих ветрами, огнем пылающим служителей своих. Вот этот стих как раз является основой для дальнейшего разъяснения различий между Сыном Всевышнего и ангелами Всевышнего, которые даны в оставшихся 3 текстах Танаха, которые в этой главе приводит автор послания евреям. 8 стих. Сыну же он говорит, престол твой Божий навеки, скипетр справедливости, скипетр царства твоего. Любишь ты праведность и ненавидишь нечести. Поэтому помазал тебя всесильный твой, елеем радости. Предпочел тебя собратьям твоим. Вот этот текст взят из 44-го псалма, ну, в синодальном переводе, который весь посвящен песне о царе. Я прочитаю несколько стихов, чтобы вы увидели, откуда взят этот текст, и увидели, как автор послания евреям, ну, настолько глубоко раскрывает природу сына для уверовавших иудеев, причем используют, ну, Тору и пророков, которые они хорошо знают. 44-й псалом с 1 по 8 стих прочитаю. Начальнику хора, На музыкальном орудии шашан учение сынов Кореевых, песнь любви. Излилось из сердца моего слово благое. Я говорю, песнь моя о царе. Язык мой трость скорописца. Ты прекрасней сынов человеческих. Благодать излилась из уст твоих. Посему благословил тебя всесильный навеки. Припаяшь себя по бедру мечом твоим, сильной славой твоею, красотою твоею и всем украшении твоем поспеши. Воссядь на колесницу ради истины и кротости и правды, и десница твоя покажет тебе дивные дела. Остры стрелы твои, народы падут пред тобою, они в сердце врагов царя. Престол твой, Боже, вовек, жезл правоты, жезл царства твоего. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя всесильный, всесильный твой, елеем радости, более соучастников твоих. Вот этот текст берет автор послания евреям и цитирует его, показывая, что о нем, как о царе, уже было сказано в псалмах в учении сынов Кореевых. Этот псалом в иудейской традиции действительно рассматривается как песнь о царе Амашехе в Израиле. И здесь же говорится о его бракосочетании со своей невестой. И по сути весь псалом говорит о наступлении эры Амашеха, то есть тысячелетнем царстве. И об этом же ангел Всевышнего говорит Мирьям еще перед ее зачатием от духа Амашеха. Это Лука, 1 глава, 30 стих написано. Сказал ей ангел, не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Всесильного. И вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иешуа. Он будет велик, наречется сыном Всевышнего, и даст ему привечный и всесильный престол Давида отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца. Читаем далее, 10 стих. Также в начале Привечный основал ты землю и небеса, дело рук твоих. Они сгинут, а ты устоишь. Как платье все они обветшают, как одежду ты свернешь их, и изменятся они, подобно одежде. А ты тот же, и годы твои не окончатся никогда. И здесь автор послания евреям цитирует уже 101-й псалом. С 25 стиха написано, «Я сказал, Всесильный мой, не восхити меня в половине дней. Твои лета в роды родов. Вначале ты основал землю и небеса дело рук твоих. Они погибнут, а ты прибудешь. И все они как ризы обветшают, и как одежду ты переменишь их и изменится, но ты тот же. Лета твои не кончатся. Сыны рабов твоих будут жить, и семя их утвердится пред лицом твоим». Но в современном толковании этот текст псалма относится к молитве страждущего человека. Но в переводе Септуагинты, перевод 70 мудрецов Торы на греческий язык, вот в этом переводе этот текст относится к божественной личности, которая обращается к Привечному, то есть именно о Сыне Всевышнем. И я так понимаю, что это связано с тем, через что ему нужно будет пройти в этом мире, в том числе и стойку казни. Далее автор послания складывает все сказанное о Сыне Всевышнего, то есть все те тексты священных писаний, которые он уже привел выше. Он все это складывает, резюмирует, и в конце, в последнем стихе этой главы, 14 стихе, делает вывод о том, что все ангелы Всевышнего, они просто служебные духи, которые сотворены Всевышним, чтобы помогать тем, которые примут верой Иешуа Машиаха, Сына Всевышнего, в свое сердце, чтобы через познание Его и достигнуть спасения. 13 стих. Более того, кому из ангелов Он когда-либо говорил, «Сиди по правую руку от Меня, пока Я не сделаю врагов Твоих подножием ног Твоих?» Разве они не просто служащие духи, посланные на помощь тем, кто будет спасен всесильным? Ну вот, на этом заканчивается первая глава, и мы тоже на этом остановимся.